Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. В эфире радио «Радонеж», передача «Детский час». Наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня передачу проведу я, Лучининов Владимир, главный редактор издательства «Никея». И сегодня со мной в студии Мария.
Здравствуйте.
Ольга.
Здравствуйте.
И Анна.
Здравствуйте.
Ребята, если вы захотите нас о чем-то спросить, вы можете сделать это, послав смс-сообщение на номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Если мы не ответим на ваш вопрос сегодня, мы обязательно сделаем это в одной из следующих передач. Приближается праздник Рождества Христова. Это самый детский из всех христианских праздников. Ведь Спаситель пришел в наш мир младенцем. Рождественская елка, огоньки, елочные игрушки и лучшие подарки в эти дни – все это детям. И замечательный подарок – это книга, которая так и называется «Рождественская книга для детей», которую мы специально для вас подготовили в нашем издательстве. В ней собраны рассказы, стихи, воспоминания, герои этих произведений, конечно же, дети. Но не только детям будет интересна эта книга, но и взрослым. Мы сегодня будем читать отрывки оттуда и обсуждать с моими соведущими. Я надеюсь, что каждый из вас сможет накануне праздника и в сам праздник создать такую же атмосферу в своем доме, прочитав прекрасные тексты, обсудить их со своими детьми. А Василий Никифоров Волгин, «Серебряная метель». До Рождества без малого месяц. Но оно уже обдает тебя снежной пылью, приникает по утрам к морозным стеклам, звенит полозьями по голубым дорогам, поет в церкви за всеночной, Христос рождается, славите, и снится по ночам в виде веселой серебряной метели. В эти дни ничего не хочется земного, а в особенности школы. Дома заметили мою предпраздничность и строго заявили, если принесешь из школы плохие отметки, то елки и новых сапог тебе не видать. Ничего, подумал я, посмотрим. Ежели поставят мне, как обещались, 3 за поведение, то я ее на 5 исправлю. За арифметику, как пить дать, влепит мне 2. Но это тоже не беда. У Михаила Васильевича 2 всегда выходит на манер лебединой шейки, без кружочка. Ее тоже на 5 исправлю. Когда все это я сообразил, то сказал родителям, баллы у меня будут как 1-й сорт. С Гришкой возвращались из школы. Я спросил его, а ты слышишь, как пахнет Рождеством? Пока нет, но скоро услышу. Когда же? Ну, вот тогда, когда мамка гуся купит и жарить зачнет, тогда и услышу. Гришкин ответ мне не понравился. Я надулся и стал молчаливым. Ты че губы надул? Спросил Гришка. Я скосил на него сердитые глаза и в сердцах ответил. Разве Рождество жареным гусем пахнет, обалдуй? А чем же? На это я ничего не смог ответить. Покраснел и еще пуще рассердился. Давайте сделаем здесь паузу. Как ты думаешь, Маша, почему мальчик рассердился? И что он не смог выразить, что он хотел своему другу Гришке сказать?
Он хотел ему сказать,
чтобы он понял, как здорово Рождество, что вот все пахнет, что как снег, как будто пахнет воздух рождественским, как праздником. А он, Гришка, наверное, был, он любил поесть, и он думал, что Рождество пахнет жареным гусем.
Похож он чем-то на Мишку, другу Дениски Драгунского. Помнишь? Ага, да.
Ну, я тоже так хотела мысль выразить, но только я хотела еще сказать, что он не только чувствовал Рождество, он чувствовал уже вот это, уже видел даже в окнах домах, вот это уже праздник начинается, уже зима живет.
Угу.
Уже елка все от того пропахнет.
То есть предвкушение этой радости уже, да, весь находился?
Да. Уже в голове представляются такие елки.
Радужные картины праздничные.
Да.
Что это за запах? О каком запахе идет речь? Что он имел в виду? Что имел в виду Вася, впоследствии Василий Никифоров Волгин? Это вот какой-то определенный запах, скажем, запах елки, запах действительно праздничного стола, запах ладана в церкви, или это вот в целом атмосфера, атмосфера радости, атмосфера какой-то любви, доброжелательности, что такого взаимное доставление друг другу радости в виде подарков. Может быть, вот он этого ждал и не мог выразить. А что же вот здесь еще интересно, что он боялся? Это обратили внимание, что он хотел сделать?
Он боялся, что ему не подарят новые сапоги из-за оценок его плохих, потому что он знал, что у него будут плохие оценки. И он... Ну, вместо того, чтобы попросить прощения, сказать, чтобы он исправился, наверное, бы родители его простили. Он вместо этого хочет обмануть.
Да. Угу.
Нет, ну да, он хочет их обмануть, но в смысле он хочет стереть эту двойку, написать там пятерку.
Ну да, вот интересно, Маша заметила, замечательно. Имеет ли это какой-то смысл? Найдутся ли такие родители, которые все-таки не простят в конечном итоге ребенка, особенно накануне такого прекрасного, как мы сказали только что, детского праздника?
Конечно, ну может...
Ну я бы мог, наверное. А вот сапоги, как вы думаете, сейчас, вот в наше время, многие бы мечтали о таком подарке?
Честно говоря, я бы не очень обрадовалась.
Да, ну видите, как меняется. Что кажется сейчас не очень интересным, тогда было пределом таких вот мечтаний, желаний,
мальчику.
Иметь хорошие сапоги.
Да, мальчику.
В какое-то время кто-то там уже мечтал о магнитофоне. Сейчас, возможно, о каких-то гаджетах мечтают.
Что-то
особенных игрушках. Вот, ну что же, Маша, продолжаем читать. Угу.
Рождество подходило все ближе да ближе. В лавках и булочных уже показались елочные игрушки, пряничные коньки и рыбки с белыми каемками, золотые и серебряные конфеты, от которых зубы болят, но все же будешь их есть, потому что они рождественские. За неделю до Рождества Христова нас отпустили на каникулы. Перед самым отпуском из школы я молил Бога, чтобы он не допустил двойки за арифметику и тройку за поведение, дабы не прогневать своих родителей. Не лишиться праздника и обещанных новых сапог с красными ушками. Бог услышал мою мольбу и свидетельство об успехах и поведении за арифметику поставили тройку, а за поведение 5 с минусом. Рождество стояло у окна и рисовало на стеклах морозные цветы. Ждало, когда в доме вымоют полы, расселят половики, засеплют лампады перед иконами и впустят его. Наступил сочельник. Он был метельным и белым-белым, как ни в какой другой день. Наше крыльцо занесло снегом, и я, разгребая его, подумал, необыкновенный снег, как бы святой. Ветер, шумящий в березах, тоже необыкновенный. Бубенцы извозчиков не те, и люди в снежных хлопьях не те. По сугробной дороге мальчишка в валенках вез на санках елку и как чудной чему-то улыбался. Я долго стоял под метелью и прислушивался, как по душе ходило веселым ветром самое распрекрасное и душевное на свете слово — Рождество. Оно пахло вьюгой, колючими хвойными лапками.
Вот. Ну что ж, угу. Да, Оля.
Мне вот это понравилось, оно достаточно самое. Да, оно пахло. Елочными маленькими лапками, да?
Да, елочными лапками. И сказал он еще метелью, да, если я не ошибаюсь?
Да.
Да, вьюгой. пахло вьюгой и колючими хвойными лапками.
Лапками.
Видите, какой в его ощущении вот этот запах. Но не только, заметьте, он здесь еще несколько добавляет очень важных зарисовочек про этот запах и про это ощущение. Не обратили внимания?
Он видел, он смотрел на ветер. То есть не мог смотреть на ветер. Он чувствовал ветер, видел мальчика, прохожих, и они все были не те, другие, рождественские.
Да, вот это интересно, что они были не те. Тут звучит очень загадочно. Наверняка он много раз видел, как этот ветер качает березки. Он видел и этих прохожих, и их похожих на них. А вот и метель наверняка, и он чувствовал уже запах этих елочек. Наверняка же он проходил и видел, да, где-то елки росли. Вот, и тут все преображается, посмотрите, да? То есть уже праздник приходит, начинает сочельник, да? Предрождественский день, день ожидания. И все преображается, все изменяется. Вот когда-нибудь, дети, испытывал кто-нибудь из вас в жизни что-то подобное, может быть, вот как раз накануне праздника, что вот, казалось бы, та же улица, тот же вид из окна, но вот все это наполняется каким-то совершенно новым чудесным содержанием.
У меня бывало, ну, вот когда я вижу снег, мне очень представлялось так очень красиво, что самая первая моя картина была о зиме, что там просто все снесло снегом, все белое небо, там все белое, не видно ничего. И елочка такая зелененькая стоит, она и наряженная. Это мое самое первое впечатление.
Да.
А я все время, когда маленькая, даже сейчас, когда вот фонарь стоит и снег идет, мне все время кажется, что это Дед Мороз на санях едет.
Я все время на нашей старой квартире видела фонарь, и идет снег такой. И фонарь светит на этот снег. И очень красиво получается. Я не знаю, как это объяснить, но очень красиво.
Да, это как чудо. Как будто эти снежинки маленькие-маленькие ангелы. Помните, как Снежной Королеве было, когда она прочитала,
да,
когда Герда прочитала молитву «Отче наш», снежинки стали превращаться в маленьких ангелов. Да, вот действительно, когда смотришь зимой на идущий снег, особенно при свете фонаря, эта картина иногда может быть какой-то совершенно чудесной, сказочной. Кажется, что вот-вот откроется какая-то волшебная дверь, и сказка, не ты попадешь в сказку, а как будто сама сказка придет в твою жизнь. Вот, ну что же, продолжим. «Не зная, куда девать себя от белизны и необычности сегодняшнего дня, я забежал в собор и послушал, как посредине церкви читали пророчество о рождении Христа в Вифлееме. Прошелся по базару, где торговали елками, подставил ногу проходящему мальчишке, и оба упали в сугроб. Ударил кулаком по залубеневшему тулупу мужика, за что тот обозвал меня шулды-булды. Перебрался через забор в городской сад, хотя ворота и были открыты. В саду никого, одна заметь да свист в деревьях. Неведомо отчего бросился с разлета в глубокий сугроб и губами прильнул к снегу. Умаявшись от беготни, пометели сизый и оледеневший, пришел домой и увидел под иконами маленькую елку. Сел с ней рядом и стал петь, сперва бормотой, а потом все громче да громче. Дева днесь присущественного рождает. И вместо «Волсви же со звездой путешествует» пропел «Волки со звездой путешествуют». Отец, послушав мое пение, сказал: «Ну не дурак ли ты, где это видно, чтобы волки со звездой путешествовали?» Мать полила для студни телячьи ноги. «Мне очень хотелось есть, но до звезды нельзя». Отец, окончив работу, стал читать вслух Евангелие. Я прислушивался к его протяжному чтению и думал о Христе, лежащем в яслях. Наверное, шел тогда снег, и маленькому Иисусу было дюже холодно, и мне до того стало жалко его, что я заплакал. «Ты что, законючил?» — спросили у меня с беспокойством. «Да ничего, пальцы я отморозил. И по делам тебе не слуху, поменьше бы летывал в такую зябь». И вот наступил, наконец, рождественский вечер. Перекрестясь на иконы, во всем новом мы пошли ко всеночной в церковь Спаса Преображения. Метель утихла, и много звезд выбежало на небо. Среди них я долго искал рождественскую звезду, и к великой своей обрадованности нашел ее. Она сияла ярче всех и отливала голубыми огнями. Ну, давайте сделаем паузу. На что вы обратили внимание в этом фрагменте? Угу, давай, Ольга.
Ну, мне очень понравился этот момент, когда он спел с Волгодом.
Ну да, он неправильно понял, кондак Рождества Христова, это такая маленькая молитовка праздничная, она говорит о том, что волхвы со звездой путешествуют, да, волхвы шли за звездой, которая привела их к младенцу Христу, спасителю мира. А Васе казалось, что речь идет о волках, и он так, наверное, себе живо представлял, как и за Вифлеемской звездой идет там стая волков, и, да.
Но мне очень вдохновило. И она ходит в комнату, и там маленькая пушистенькая елочка.
Угу.
Маленькая пушистенькая елочка.
Да, да, Маша, а тебя что вдохновило?
Меня, не знаю, что он так, ну, он так волновался, что Христу было холодно.
Угу.
И заплакал.
Да,
даже.
Видите, он даже заплакал, как его тронуло.
И он стеснялся сказать, что он...
Да, причем, вот смотрите, обратите внимание, Вася не был каким-нибудь там тификом или нытиком, да, смотрите, он какой парень-то был задорный, чего он только не сделал за этот короткий промежуток времени. Обратили внимание, каких хулиганов только он не совершил? Что он сделал, запомнили?
Да, он перелез через ворота.
Наверное, там нельзя было пролезать, скорее всего, да?
Да, но там были хоть открыты. Угу. Нет, они открыты были, но он все равно перелез.
А, они были открыты, да-да-да. То есть ему неинтересно было проходить.
Еще он ударил дяденьку по тулупу и дал мальчику подножку.
Ну, поставил, да?
Да.
Да, видите, какой, тем не менее, да, вот такой задорный, нормальный мальчик, обыкновенный, да, вот как он переживает Бога, как он почувствовал Христа в этот день, да, вот он представил новорожденного младенца, что он замерзает, что идет также снег, и он заплакал, прослезился, но не стал говорить, смотрите, да, своим родителям, почему. Он скрыл, сказал, я пальцы отморозил, давай.
Ну, вот когда... Еще смешно, мне очень понравилось, как это обозвал его.
Шулды-булды.
Шулды-булды.
Ну хорошо, давайте продолжаем. Наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Вот мы в церкви, под ногами ельник, и кругом, куда ни взглянешь, отовсюду идет сияние. Даже толстопузый староста, которого все называют жилой, и тот сияет, как святой угодник. На клиросе торговец Силантий читал великое по вечере. Голос у Силантия сиплый и пришептывающий. В другое время все на него роптали за гугнивое чтение, но сегодня, по случаю великого праздника, слушали его со вниманием и даже крестились. В густой толпе я увидел Гришку, протискался к нему и шепнул на ухо. «Я видел на небе рождественскую звезду, большая и голубая!» Гришка покосился на меня и пробурчал. «Звезда эта обыкновенная, Вега называется, ее завсегда видать можно!» Я рассердился на Гришку и толкнул его в бок. Какой-то дяденька дал мне за озорство щелчок по затылку, а Гришка прошипел. «После службы и от меня получишь!» Читал Силантий долго-долго. Вдруг он сделал маленькую передышку и строго оглянулся по сторонам. Все почувствовали, что сейчас произойдет нечто особенное и важное. Тишина в церкви стала еще тише. Силантий повысил голос и раздельно, громко, с неожиданной для него проясненностью воскликнул.
«С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог!»
Рассыпанные слова его светло и громогласно подхватил хор.
«С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог!»
Батюшка в белой ризе открыл царские врата, и в алтаре было белым-бело от серебряной парчи на престоле и жертвенники.
«Услышите до последних земли, яко с нами Бог!»
— гремел хор всеми лучшими в городе голосами.
«Могущий, покоряйтесь, яко с нами Бог, живущий во стране сине смертней, свет восиянавы, яко с нами Бог, яко от рача родися нам, сына дадеся нам, яко с нами Бог, и мира его не есть предела, яко с нами Бог!»
Когда пропели эту высокую песню, то закрыли царские врата. И Силантий опять стал читать. Читал он теперь бодро и ясно, словно песня, только что отзвучавшая, посеребрила его тусклый голос. После возгласа, сделанного священником, тонко-тонко зазвенел накрывшийся камертон, и хор улыбающимися голосами запел.
«Рождество Твое, Христе Боже наш!»
Смотрите, как интересно. Да, Оля уже тянет руку, хочет сказать. И Маша, ну давай Оле дадим право первого голоса, потому что мы с тобой читали, а она нет. Давай, Олечка, говори.
Вот самый момент такой праздничный. Все время, когда просто приходили на службу, там батюшка все время так тихо говорил, наверное, тускло, и всем не разбирали они это.
Только это не батюшка был, это чтец, да? Даже и сегодня в храмах бывает, что в служении чтеца, алтарник или пономаря, как его называют, несут, ну, просто прихожане храма, люди, которые умеют читать, немножко разбираются в службе. И раньше так было, до революции тоже, да? Вот этот чтец, которого звали Силантий, да, он читал. Как ты говоришь, как он гугниво, знаете, что такое гугниво?
Бормотал.
Ну, скажем, да, читал так, что ничего не было понятно, не разобрать. Ага, Оль, да, прости, я тебя перебила.
А вот в этот момент, такой праздничный, всем даже казалось, что он так хорошо читает, что лучше не сказать.
Невозможно, да. Смотрите, вот как это здорово-здорово описал Никифоров Волгин, как праздник, вот это ощущение, тот самый запах Рождества большой, который гораздо больше там, чем то, что осязается носом, а это, можно сказать, то, что осязается нашей душой, нашим сердцем. Как это все преображает людей. Вот то, что видел человек вчера каким-то обыкновенным или даже не очень приятным, сегодня он видит радостным, красивым, прекрасным, да?
Да, например, вчера ты с кем-то поссорился, и на этот день, когда уже наступает вот этот великий праздник, так хочется сказать, извини, пожалуйста.
Да, действительно хочется сказать. Угу. Со всеми примириться, потому что вот эту радость, которую ты получаешь, ее очень-очень жалко потерять, ее надо сохранить. А если ты кого-то обидел или сделал что-то нехорошее, эта радость, конечно, она исчезает. Ее уже нету. Да, Маша, ты хотела тоже что-то сказать.
Еще я хотела сказать, что пришел мальчик и говорит своему другу, я видел звезду, а этот друг опять свое, ему, ну, не все интересно, что его, ну, вот этому мальчику...
Василий Никифоров, он свой детство описывает.
Вот, да. Ему там, например, он чувствует, как Рождество пахнет. Сейчас он увидел звезду. А его друг говорит, что это обычная звезда. И она все время, они там чуть не подрались из-за этого.
Его друг такой, ну, хороший, нормальный мальчишка, но он такой непоэтичный, так скажем. Он такой немножко грубоват. Не, ну, он тифяк, но ему так это... Рождество пахнет, там, едой. Это звезда, ну это простая звезда Вега, ну какая-то вифлеемская звезда, ну что ты, да.
У него нет чувства к этому, у него главное в жизни это, наверное, только спать и есть.
Ну это мы не знаем,
да.
Может быть и нет, но по крайней мере, если у него вот это поэтическое что-то в нем живет, он это скрывает, он не хочет, он, ну, показывает
стыдно.
Это. Он считает, что да, вот мы такие там, я парень, я не должен быть такой.
Что стесняется?
Раскрывать свои тайны.
Да. Так вот, смотрите, мы тоже говорили о том, что мы боимся растерять вот эту радость. Смотрите, как интересно, Вася, да, он такой большой-большой широкий, у него такая широкая душа, я имею в виду широкий душевно, не то, что он толстый, большой, скорее всего, он таким не был. Вот смотрите, он как-то и поплачет, пожалея Христа, и умилится вот этой службе, и... тоже порадуется вместе со всеми гугнивым учтением Силантия. И в то же время он там хулиганит, проказничает, да, даже здесь, стоя на службе, вот, они уже умудрились подцапаться с этим, значит, Гришкой. И Гришка что ему сказал, что, да, когда ему этот дядя отвесил щелчка, Гришка ему сказал, что смотри, после службы от меня получишь, да.
Вот сравнить его хулиганство с тем, что с его душой, это хулиганство, это мелочь. А то, что он чувствует, то, что он представляет, как он понимает вот это Рождество, это нельзя сравнить с его хулиганством. Это больше.
Конечно, хулиганство — это все мелочь, это что-то.
Это такое мелочь.
Временное.
Нельзя купиться.
Да. Многие ребята бывают шпанистами, а потом из них вырастают очень добрые, хорошие люди, христиане, которые помогают своим ближним, делают много разных добрых дел. Ну что ж, давайте продолжать. После рождественской службы дома зазарили, по выражению матери, елку от лампадного огня. Елка наша была украшена конфетами, яблоками и розовыми баранками. В гости ко мне пришел однолеток мой еврейчик Урка. Он вежливо поздравил нас с праздником. Долго смотрел ветхозаветными глазами своими на зазоренную елку и сказал слова, которые всем нам понравились. Христос был хороший человек. Сели мы с Уркой под елку на полосатый половик, и по молитвеннику, водя пальцем по строкам, стали с ним петь «Рождество Твое, Христе Боже наш». В этот усветленный вечер мне опять снилась серебряная метель, и как будто бы сквозь вздымы ее шли волки на задних лапах, и у каждого из них было по звезде, и все они пели «Рождество Твое, Христе Боже наш».
Я тоже хочу такую елочку, как у них.
Смотрите, как интересно, почему важно было для вас именно вспомнить вот своего друга, который был по национальности еврей, что это значит? Просто это значит то, что они принадлежали разным культурам, да? И до революции особенности очень часто, там, скажем, русские, евреи, там, предположим, кто угодно, там, азербайджанцы или какие-нибудь другие представители каких-нибудь других национальностей, жили обособленно друг от друга и практически не соприкасались только по каким-то, ну, деловым вопросам, что-то купить, продать, о чем-то договориться, что-то построить, что-то там узаконить, вот. А этот праздник, вот эта удивительная атмосфера, о которой мы говорили, запах Рождества, который гораздо больше, чем обоняние или осязание, которое все-таки относится к душе и к сердцу, он объединяет всех, да, вот, когда мы чувствуем вот эту радость в себе, мы всех хотим обнять, мы никаких границ не хотим видеть, да, мы всех хотим любить. И вот эти два мальчика, они сидят вместе, обратите внимание, они сидят вместе, несмотря на то, что они принадлежат совершенно к разным культурам, вот, и они читают вместе по молитвослову тропарь праздника Рождества Христова. Да, Оль?
Ну, я замечаю, что они оба хуриганы, они уже могут понять, что такое Рождество, что оно значит.
А мне кажется, значит, даже, да, Оля, они могут понять, мне даже кажется, что они уже отчасти могут немножко, если не понять, то почувствовать, что такое вечность. Вот этот запах Рождества, он доносится, я думаю, что из вечности. Просто Вася не может это сформулировать. Вот так не кажется тебе? Почему вот у него все меняется? Прохожие как такие же, как обычно, а все же время они другие. Силантий вроде гугнит, как гугнит всегда, но его вот это бормотание, оно кажется прекрасным. Да, Маша?
Вот Оля сказала, что мальчики, они такие хулиганистые два были, да? Вот этот Урка, мне кажется, он не был хулиганистом, он такой умный был, рассудительный.
Вероятно, да, про него не говорится, что он был хулиганистом, он первый раз упоминается, это Гришка. Гришка, друг еще один, был хулиганистом, да, вот про Урка мы не знаем. Наверное, ему нравилось вот так приходить и тихо сидеть с Васей, да, что-то читать.
Или говорить какие-то умные мысли.
Возможно, да, возможно. Вот, ну, что же, а мне хотелось бы спросить у вас, у всех, каким вы себе ощущаете вот этот самый запах Рождества? Что вот для вас, вот когда мы говорим Рождество Христово, что вы вспоминаете вот в первую очередь?
Я вспоминаю подарки, что елка очень хорошо пахнет. Что мы вот придем из храма ночью, ляжем, потом проснемся, и все будет так здорово, и будет снег идти. Будет солнышко через окно просвечивать. Будет так здорово, счастливо-счастливо.
Да.
Ну почему-то все время, когда мы слышим Рождество, мне иногда представляется Пасха. Не знаю почему. Но мне представляется не только Пасха, но еще вот эта красота. Пещера вот эта, в которой Богородица родила Христа. Там птицы сидят. И вот там есть коровы, там есть лошади, там есть овцы. и посередине их в таком месте, в котором не должен родиться Иисус Христос, в таком маленьком, совсем...
Не царском, скажем так.
Да, не царском месте родился такой великий человек.
И Бог, да, Бог.
Да, который он любит всех. Это уже представляется, что он как бы сердце всей планеты нашей.
Всех в свое сердце принимает, да?
Да. Я представляю, что на этой горе, в пещере, в которой Иисус Христос с матерью, над ней и совсем далеко там идут такие маленькие верблюды, они на них волхвы. Я даже одну картину нарисовала. В 4 года, правда, она у меня не очень получилась.
Я даже стихотворение сочинила.
Помните, ангелы, когда явились пастухам, они пели, пели, да?
И я в 4 года, когда нарисовала эту картину, я нарисовала этих пастухов не так просто, они открывают дверь, а что они уже поклоняются Иисусу Христу. Это самые первые люди, кто поверили в Иисуса Христа.
Да, удивительно. Ну, обратите внимание, что, да, как вот Маша тоже подметила, и все его подметили, действительно представляется пещера, представляется святое семейство, Иосиф, Богородица, Христос лежащий. Вот это как часто в иконографии изображаются, да, и вол, и осел, которые... по легенде, которые согревали своим дыханием младенца Христа. Конечно, в Евангелии не написано об этом, но есть вот такое, такая вот, так можно сказать, память красивая, что даже животные, они старались послужить новорожденному младенцу Богу-человеку.
Еще у издательства Никея недавно вышла книжка «Вол и осел» как раз этих животных.
Да, это замечательная книга. Я надеюсь, что мы тоже когда-нибудь сможем ее прочитать. Французского писателя и поэта Суперуэля, которая так и называется «Вол и осел в яслях».
В этом мальчике мне понравилось самое главное в нем, это то, что он чувствует. Он был очень рад, если бы увидел Иисуса Христа.
Да, Маша, ты хотела еще сказать про открытки?
Да, в этой книжке специально для детей есть открытки к Рождеству с красивыми картинками. Дети могут вырезать их и подписывать.
И отправлять, да. Мы специально сделали такое приложение, чтобы каждый из вас, ребята, смог поздравить своих близких, родственников. Это из самой книжки не придется, конечно, вырезать страницы, но в конце приложения, которое представляет собой открытки. Эти открытки можно вырезать и отправлять своим близким, делиться с ними вот той радостью, которую Никифоров Волгин назвал как запах Рождества, чтобы вот эта атмосфера праздника приходила в дома людей, которых вы любите, которых вы хотите поздравить. А мы переходим к следующему чтению. Это отрывок из замечательного произведения Алексея Толстого «Детство Никиты». С большого стола в столовую убрали скатерть. Матушка принесла 4 пары ножниц и стала заваривать крахмал. Делалось это так. Из углового шкафчика, где помещалась домашняя аптечка, матушка достала банку с крахмалом, насыпала его не больше чайной ложки в стакан, налила туда же ложки 2 холодные воды и начала размешивать, покуда из крахмала не получилась кашица. Тогда матушка налила в кашицу из самовара крутого кипятку, все время сильно мешая ложкой. Крахмал стал прозрачный, как желе, получился отличный клей. Мальчики принесли кожаный чемодан и поставили на стол. Матушка раскрыла его и начала вынимать листы золотой бумаги, гладкое с тиснением, листы серебряной, синей, зеленой, оранжевой бумаги, бристольский картон, коробочки со свечами, с елочными подсвечниками, золотыми рыбками и петушками, коробку с дутыми стеклянными шариками, которые нанизывались на нитку, и коробку с шариками, у которых сверху была серебряная петелька. С 4 сторон они были вдавлены другого цвета. Затем коробку с хлопушками, пучки золотой и серебряной канители, фонарики с цветными с ледяными окошечками и большую звезду. С каждой новой коробкой дети стонали от восторга. «Там еще есть хорошие вещи», — сказала матушка, опуская руки в чемодан. «Но их мы пока не будем разворачивать, а сейчас давайте клеить». Виктор взялся клеить цепи, Никита — фунтики для конфет, матушка резала бумагу и картон. Лиля спросила вежливым голосом: «Тетя Саша, вы позволите мне клеить коробочку?» «Клей, милая, что хочешь». Дети начали работать молча, дыша носами, вытирая крахмальные руки об одежду. Матушка в это время рассказывала, как в давнишнее время елочных украшений не было и в помине, и все приходилось делать самому. Были поэтому такие искусники, что клеили. Она сама это видела, настоящий замок с башнями, с винтовыми лестницами и подъемными мостами. Перед замком было озеро из зеркала, окруженное мхом. По озеру плыли два лебедя, запряженные в золотую лодочку. Так, ну вот видите, мы потихонечку попадаем в другую семью. Вот видите, как много русских писателей, не только русских, но, конечно, и зарубежных, описывали события Рождества, как все это происходило в их семьях. Потому что вот это праздничное ожидание одного из самых радостных дней в году, конечно же, для детей было одним из самых мощных, сильных и добрых воспоминаний, которые согревали их потом всю жизнь. Ну, попросим прокомментировать этот отрывок. Мне очень интересно послушать, вот что вы расскажете о сегодняшних традициях, и хорошо ли, когда вот так вместе взрослые дети готовятся к встрече праздника домашнего?
Многие, конечно, делают сами украшения, но, наверное, даже больше половины покупают елочные игрушки, это как-то не очень интересно.
Угу. Ой, а ты что скажешь?
Ну, дети, когда им мама рассказывала, что раньше никаких игрушек не было, и раньше очень было сложно украсить елку. Вот, и они это понимали и сочувствовали, наверное, этим детям.
То есть им жалко было этих детей, что им приходилось что-то делать своими руками или нет? Или они сочувствовали себе, что вот их подготовка к празднику не такая торжественная, как была раньше, как ты думаешь?
Ну, это последний раз сказал.
Как последний, да? То есть им было жалко, что вот у них уже есть какой-то материал. А у поколения, которое предшествовало, не было даже материала. Они сами искали какие-то подручные средства, чтобы вот сделать вот это украшение, да.
Я хотела сказать, что когда вся семья вместе собирается делать какие-то украшения для елки, это очень хорошо. И все время, вот когда что-то так вместе делаешь, семья сближается.
Да, вот семье необходимо, помимо тепла, еды, каких-то вот совместных мероприятий, как работа, учеба, отдых, может быть, летом, да, каждой семье для того, чтобы семья могла называться семьей, для того, чтобы и взрослые дети в ней дружили, любили друг друга, необходимо какое-то общее дело, общее, радостное, приятное. А что может быть приятнее подготовки праздника, да, вот они мастерили игрушки из фольги, да, они сами заваривали клей перед этим. Сейчас, конечно, большинство людей покупают игрушки, но тем не менее из этих игрушек, из мишуры, из всевозможных украшений можно сооружать там целые вертепы, какие-то интересные города, декорации. Если кто-нибудь, ребята, из вас захочет этим заняться, вы сами поймете, увидите, как это здорово. Ну, а Маша продолжит чтение.
Угу. В гостиную втащили большую мерзлую елку. Пахом долго стучал и тесал топором, прилаживая крест. Дерево, наконец, подняли, и оно оказалось так высоко, что нежно-зеленая верхушечка согнулась под потолком. От ели веяло холодом, понемногу слежавшиеся ветки ее оттаяли, поднялись, распустились, и по всему дому запахло хвой. Дети принесли в гостиную вороха цепи и картонки с украшениями, подставили к елке стулья и стали ее убирать. Но скоро оказалось, что вещей мало. Пришлось опять сесть, клеить фунтики, золотые орехи, привязывать к пряникам и крымским яблокам серебряные веревочки. За этой работой дети просидели весь вечер, покуда Лиля, опустив голову с измятым бантом на локоть, не заснула у стола. Настал сочельник, Елку убрали, опутали золотой паутинкой, повесили цепи и вставили свечи в цветные защипочки. Когда все было готово, матушка сказала: «А теперь, дети, уходите, и до вечера в гостиную не заглядывайте». В этот день обедали поздно и наспех, дети ели только сладкое, шарлотку. В доме была суматоха, мальчики слонялись по дому и ко всем приставали, скоро ли настанет вечер. Даже Аркадий Иванович, надевший черный долгополый сюртук и коробом стоявший на крахмальную рубашку, не знал, что ему делать, ходя от окна к окну и посвистывая. Лиля ушла к матери. Солнце страшно медленно ползло к земле, розовело, застилалось мглистыми облачками. Длиннее становилась лиловая тень от колодца на снегу. Наконец матушка велела идти одеваться. Никита нашел у себя на постели синюю шелковую рубашку, вышитую елочкой по вороту, подолу и рукавам, витый поясок с кистями и бархатные шаровары. Никита оделся и побежал к матушке. Она пригладила ему гребнем волосы, на пробор взяла за плечи, внимательно поглядела в лицо и подвела к большому красного дерева трюмо. В зеркале Никита увидел нарядного и благонравного мальчика. Неужели это был он? — Ах, Никита, Никита, — проговорила матушка, целуя его в голову, — если бы ты всегда был таким мальчиком.
— Очень интересно, а почему Никита удивился? Или как ты думаешь?
— Что он все время был такой хулиганист, он все время неопрятный ходил, грязный.
— Ну, он не ходил неопрятный, грязный, такой уж хулиганист он не был, но тем не менее он был нормальным мальчишкой, как и многие другие, да, здесь он увидел себя в таком торжественном виде, обличье, с аккуратной прической, да, вот все это было в таком антураже праздника, ожидания Рождества. Конечно, ему собственный вид показался торжественным, удивительным, праздничным, каким-то не ежедневным, а похожим на сказку.
Ну, конечно... Да, правильно, папа сказал. Но мне кажется, что маме приходится все время его много звать. Он все время, ну, как мальчишки обычно бывают.
Как Тёма, да, тоже?
Да.
Это детство Никита, есть еще детство Тёма. Замечательное произведение. Угу. Вот, ну что же. А по поводу сочельника хотелось бы сказать, какое-то особенное событие было и для взрослых, и для детей. Слово «сочельник» происходит от слова «сочиво». «Сочиво» — это постное блюдо, которое готовят в те дни, когда устав церковный предписывает воздержание от скоромной пищи. Можно просто не есть мясо, там, рыбу и молочные продукты, а есть еще более строгая степень поста, когда человек не ест даже горячую вареную пищу, а ест только сухофрукты, какую-то крупу. И так вот, сочиво — это такое блюдо, которое делали там из крупы, из меда, часто в него добавляли сухофрукты. Когда люди хотели как-то попаститься особенным образом, они его ели. Вот этот сочельник, последний день перед Рождеством Христовым, день строгого поста, и такая традиция существовала, что в этот день даже не ели вовсе ничего. Вот. А кто-то ел только это сочиво. И поэтому вот этот день, он был таким вот особенным. Это был день какого-то тихого торжества, когда вот уже праздник стоит у тебя на пороге. И вот мне повезло, моя бабушка, ваша прабабушка, Маша, ты ее застала. Помнишь, да, ты ее так называла, когда была маленькая, старая бабушка Нина. Вот она дожила до 100 лет. И самыми яркими ее воспоминаниями из детства было это сочельник, когда вот в зале их дома наряжали елку, и всех детей, у них было очень много, у них было много детей, их было пятеро, вот, никому не разрешали в этот зал заходить. Они пытались всячески туда проникнуть, но взрослые их не пускали. А потом в зал прийти и увидеть вот эту наряженную торжественную елку, они могли уже в сам праздник Рождества Христова, они прибегали в этот зал и искали подарки под елкой. Для каждого там был подарок. И вот самые яркие воспоминания старой бабушки Нины был рождественский сочельник, и еще она помнила, как перед праздником Пасхи, Великий Четверг, люди шли из храма с огоньками, то есть они несли огонь после службы, и вот они, говорит, вот эти очереди из огоньков тянулись от храма в разные-разные стороны. Это было одно из самых красивых впечатлений вот ее детства. Вот, ну что же, а мы продолжаем читать. Никита на цыпочках вышел в коридор и увидел важно идущую ему навстречу девочку в белом. На ней был пышное платье с кисейными юбочками, большой белый бант в волосах, 6 пышных локонов с боков ее лица тоже сейчас неузнаваемого спускались на худенькие плечи. Подойдя, Лилия с гримасой оглядела Никиту. — Ты что думал, это привидение? — сказала она. — Чего испугался? И прошла в кабинет и села там с ногами на диван. Никита тоже вошел за ней и сел на диван на другой его конец. В комнате горела печь, потрескивали дрова, рассыпались угольками. Красноватым мигающим светом были освещены спинки кожаных кресел, угол золотой рамы на стене, голова Пушкина между шкафами. Лиля сидела, не двигаясь. Было чудесно, когда светом печи освещались ее щека и приподнятый носик. Появился Виктор в синем мундире со светлыми пуговицами и с галунным воротником, таким тесным, что трудно было разговаривать. Виктор сел в кресло и тоже замолчал. Рядом в гостиной было слышно, как матушка и Анна Аполосовна разворачивали какие-то свертки, что-то ставили на пол и переговаривались в полголоса. Виктор подкрался было к замочной щелке, но с той стороны щелка была заложена бумажкой. Затем в коридоре хлопнула на блоке дверь, послышались голоса и много мелких шагов. Это пришли дети из деревни, надо было бежать к ним, но Никита не мог пошевелиться. В окне на морозных узорах затеплился голубоватый свет. Лиля проговорила тоненьким голосом: «Звезда взошла!» И в это время раскрылись двери в кабинет. Дети соскочили с дивана. В гостиной от пола до потолка сияла елка множеством свечей. Она стояла, как огненное дерево, переливаясь золотом, искрами, длинными лучами. Свет от нее шел густой, теплый, пахнущий хвоем, воском, мандаринами, медовыми пряниками. Дети стояли неподвижно, потрясенные. В гостиной раскрылись другие двери, и, теснясь к стенке, вошли деревенские мальчики и девочки. Все они были без валенок, в шерстяных чулках, в красных, розовых, желтых рубашках, в желтых, алых, белых платочках. Тогда матушка заиграла на рояле польку. Играя, обернула к елке улыбающееся лицо и запела. Никита протянул Лиле руку, она дала ему руку и продолжала глядеть на свечи. В синих глазах ее в каждом глазу горело по елочке. Дети стояли, не двигаясь. Аркадий Иванович подбежал к толпе мальчиков и девочек, схватил за руки и галопом помчался с ними вокруг елки. Бегая, он прихватил еще двоих, потом Никиту, Лилю, Виктор, и, наконец, все дети закружились хороводом вокруг елки. Давайте сделаем паузу и поговорим. Оля, расскажи, да, как ты себе...
Вот это Рождество, которое вот дети так... ждали этого момента, когда они увидят подарки, елку, это освященное место, Рождество и елку пахнущую Рождеством. И наконец-то этот момент наступил.
Да. Да.
Радость такая. Дети, они все хотели посмотреть. Все время кажется, вот сейчас посмотрю, это очень интересно. А потом кажется, зачем бы посматривал, это же так давно было. А вот сейчас уже елка. И бумажку заложили, хитрые такие.
Да, родители, видите, знают, что дети захотят посмотреть челочку, заложили челочку бумажкой. Да, Миша, ты хотела что-то сказать, скажи.
Да.
Да.
Они так ждали, хотели увидеть елку и подарки.
Да. И вообще, почему вот именно елка дает вот такой импульс радости, столько счастья, столько света. Почему?
Потому что она нарядная. И она вот, потому что все время елка, она рождественская, это все знают. Поэтому, потому что она рождественская, все сразу ощущают Рождество, когда видят наряженную елку, когда чувствуют ее запах.
Да, елка это как символ Рождества, да? Это ассоциация прямая. Когда мы видим елку, мы понимаем, что праздник, вот он уже здесь. Он на пороге, он с нами, и мы участники этого праздника. Да, Оля?
Да.
Угу. А вот обратите внимание, кто пришел к ним в гости?
Деревенские дети.
Деревенские дети, да. Это вот такая добрая традиция существовала в хороших дворянских семьях, и отчасти в купеческих, на праздник в богатые дома, в которых жили люди состоятельные, которые могли себе позволить принять гостей, накормить их, подарить им подарки. Вот такие благочестивые дворянские, даже и купеческие семьи старались на праздник, в первую очередь на Рождество, позвать детишек там из крестьянских семей, которые жили попроще. У них не было вот дома таких елок, они не наряжали.
У них даже валенок не было.
Не, ну валенки, наверное, у них были.
Да нет, там сказано, что у них валенок не было.
Да, но вот эта елка горящая, а раньше даже не лампочки украшали елку, как сейчас, да, на ней зажигали свечки настоящие, да, на ней вешали разные конфеты, обернутые в разноцветную фольгу. И вот когда деревенские дети приходили, они видели всю эту красоту, для них действительно это вот было как настоящее такое таинство, как чудо. Еще этим детям, конечно, давали подарки. То есть они в свои дома шли не только вот утешенные таким чудесным видением, но и с руками, там, наполненными конфетами и подарками. Да, и все.
И все верхние дети тоже приехали, им тоже достались подарки.
Да, и не только, да, они, смотрите, они увидели красивую елку, что они еще сделали, что они все делали около этой елки?
Танцевать, только они засмотрелись на нее, и вот пришлось их за руки всех схватить.
Да, то есть они взялись за руки, не взялись за руки.
Да нет, он их хватил, мальчиков и девочек, это они на елку засмотрелись.
Да, да, они вот в каком-то таком оцепенении находились, да? Но, наверное, если бы они не находились в цепенении, все равно все взялись бы за руки, да, и стали водить хоровод вокруг елки. То есть, смотрите, они слышали музыку, они увидели елку, они потанцевали, они еще и получили подарки, да? Вообще, это очень хорошая традиция всех поздравлять и на праздник, если есть возможность всех звать себе в гости, самим ходить в гости. И вот опять же, хотелось бы напомнить, что в этой книжке в конце, в качестве приложения предлагаются открытки, которые можно вырезать и отправлять своим близким, дорогим людям. Маш, ну что, мы, может быть, продолжим? Ты почитаешь еще?
Уж я золото хороню, хороню, уж я серебро хороню, хороню, запели деревенские. Никита сорвал с елки хлопушку и разорвал ее. Мне оказался колпак со звездой. Сейчас же захлопали хлопушки, запахло хлопушечным порохом, зажужжали колпаки из папирусной бумаги. Лиле достался бумажный фартук с карманчиками. Она надела его, щеки ее разгорелись, как яблоки, губы были измазаны шоколадом. Она все время смеялась, посматривая на огромную куклу, сидящую под елкой на корзине с кукольным приданным. Там же под елкой лежали бумажные пакеты с подарками для мальчиков и девочек, завернутые в разноцветные платки. Виктор получил полк солдат с пушками и плакатами. Никита — кожаное настоящее седло, уздечку и хлыст. Теперь было слышно, как щелкали орехи, хрустела скорлупа под ногами, как дышали дети носами, развязывая пакеты с подарками. Матушка опять заиграла на рояле, вокруг елки пошел хоровод с песнями. На свете уже догорали, и Аркадий Иванович подпрыгивая тушил их. Елка тускнела. Матушка закрыла рояль и велела всем идти в столовую пить чай. Но Аркадий Иванович и тут не успокоился, устроил цепь, и сам впереди, а за ними 25 ребятишек побежали обходом через коридор в столовую. В прихожей Лиля оторвалась от цепи и остановилась, переводя дыхание, и глядя на Никиту смеющимися глазами. Они стояли около вешалки с шубами. Лиля спросила: «Ты чего смеешься?» «Это ты смеешься», — ответил Никита. «А ты чего на меня смотришь?» Никита покраснел, но подвинулся ближе и, сам не понимая, как это вышло, нагнулся к Лиле и поцеловал ее. Она сейчас же ответила скороговоркой. «Ты хороший мальчик, я тебе этого не говорила, чтобы никто не узнал, но это секрет». Повернулась и бежала в столовую. После чая Аркадий Иванович устроил игру фанты, но дети устали, наелись и плохо соображали, что нужно делать. Наконец, один совсем маленький мальчик в рубашке горошком задремал, свалился со стула и начал громко плакать. Матушка сказала, что елка кончена. Дети пошли в коридор, где вдоль стены лежали их валенки-полушубки. Оделись и вывалились из дома, фигурь бой на мороз. Никита пошел провожать детей до плотины. Когда он один возвращался домой, в небе высоко, в радужном бледном круге горела луна. Деревья на плотине и в саду стояли огромные белые, казалось, выросли, вытянулись под лунным светом. Направо уходила в неимоверную морозную мглу белая пустыня. Сбоку Никиты передвигала ногами длинная большеголовая тень. Никите казалось, что он идет во сне, в заколдованном царстве. Только в зачарованном царстве бывает так странно и так счастливо на душе.
Да, ну что, видите, какое глубокое, какое по-детски, какое-то вот наивное и чистое переживание и воспоминание праздника, да, сколько вот в нем всего находится, да, вот этой радости, вот какого-то ощущения тайны, приобщения к чему-то великому, да, и все вот этот ребенок чувствовал со своим сердцем, и все это он пронес через многие годы и смог записать уже, когда стал взрослым человеком. А наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. К сожалению, наше время подходит к концу. Сегодня передачу провел я, Лучининов Владимир. Со мной в студии были мои соведущие Мария.
До свидания.
Ольга.
До свидания.
И Иоанна.
До свидания.
Всего хорошего, до новых встреч.
В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
Евангелие, жития святых, проповеди, новости общественной и религиозной жизни, комментарии ведущих богословов и пастырей Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио «Радонеж», 7292 FM.